Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 933-го дня войны, пятницы 13 сентября. Главные темы. Совбез ООН обсудил поставки иностранного оружия в Россию и Украину. Как могут повлиять на ситуацию на фронте дальнобойные вооружения Запада? Киев и Москва обменялись пленными. Подробный рассказ об одной из них – крымской татарке Линье Умеровой. Власти в России объявили иноагентом издательский дом, издающий газету «Собеседник». Сегодня в нашем подкасте будет много о вооружениях и дипломатии, но начинаем мы выпуск с обстрелов и гибели мирных граждан, которых Россия своими дронами и ракетами убивает в Украине каждый день. И каждый раз это очень длинный список, и читать его, уважаемые слушатели, нелегко. В результате авиаударов по Харькову, нанесенных Россией накануне, пострадали 5 мирных жителей, сообщил начальник областной военной администрации Алексей Негубов. Также в минувшие сутки российские силы неоднократно обстреливали населенный пункт Боровая в Харьковской области. В результате погибли 4 человека, еще 10, в том числе 3 спасателя, пострадали. Один мирный житель пострадал вследствие атаки российских беспилотников по Одессе и Одесскому району в ночь на пятницу. Об этом сообщает Одесская областная военная администрация. 5 мирных жителей Донецкой области погибли и 13 получили ранения вследствие обстрелов со стороны России за минувшие сутки. Также российская армия за минувшие сутки нанесла 140 ударов по Сумской области, в результате чего погиб один мирный житель. Армия России нанесла удар по Малой Токмачке Запорожской области, ранена пожилая женщина. Российская армия сегодня утром сбросила на поселок Ямполь в Сумской области 4 управляемые авиабомбы. И там известно о 2 погибших и 2 пострадавших, среди пострадавших 4-летний ребенок. Еще 2 жителей Сумской области, получившие ранения вследствие российских атак в четверг и в пятницу, скончались в больницах. Также российские войска сегодня обстрелили Никополь и Марганец Днепропетровской области, пострадали 3 пожилых людей. О ситуации на фронте коротко. Российское командование утверждает, что его солдаты захватили сразу несколько населенных пунктов в Донецкой области, а также продолжают вытеснение украинской группировки из Курской области России. Украина, в свою очередь, сообщает о тяжелых боях на Кураховском, Лиманском и Покровском направлениях, причем иногда названия населенных пунктов, которые Россия уже называет занятыми ее армией, ВСУ перечисляют как успешно держащие оборону. Институт изучения войны публикует данные о том, что Россия стягивает в Курскую область опытные и обученные подразделения, в частности 106-ю воздушно-десантную дивизию, с целью дальнейшего вытеснения украинских войск из региона. Аналитики института отмечают, что геолокационные кадры, которые были опубликованы накануне, показывают незначительные успехи российских войск, но только в районах, которые украинское командование не ставило себе целью контролировать полностью. Также институт говорит, что недавние заявления российского командования о якобы захвате российской армии 10 населенных пунктов не имеют визуального подтверждения. Может ли помочь Украине предполагаемое разрешение ей со стороны западных стран бить их оружием вглубь России? Руководитель Евразийской программы Института внешнеполитических исследований в Вашингтоне Роберт Хэмилтон говорит, что да.
Это не изменит правила игры, и не думаю, что это положит конец войне само по себе. Но, тем не менее, если вы посмотрите на опубликованную Институтом изучения войны карту, она действительно хорошо показывает все военные объекты на территории России, которые находятся в пределах дальности поражения атакам, скажем, 300-350 километров. И это серьезно. Таким образом, Украина сможет наносить удары по резервам, по центрам управления, по базам материально-технического обеспечения, по автомобильным и железнодорожным узлам, особенно по железнодорожным, потому что логистика российских вооруженных сил очень сильно зависит от железных дорог. Есть множество аэродромов, мишеней, критически важных аэродромов, с которых взлетают российские самолеты, оставаясь в воздушном пространстве России, они запускают ракеты с расстояния до 70 километров и поражают такие города, как Харьков. А украинцам запрещено наносить удары по аэродромам, с которых они взлетают, и наносить удары по летящим самолетам, если они находятся в воздушном пространстве России.
В свою очередь, военный аналитик издания «Медуза» Дмитрий Кузнец считает, что возможное разрешение Запада Киеву использовать его вооружение на большую дальность – шаг нужный, но запоздалый.
Касательно разрешения на использование ракет «Атакамс», дискуссия шла так долго, что Россия отчасти смогла уже к этому подготовиться. В частности, с аэродромов в ближайшей прифронтовой зоне на территории России, насколько можно судить, была выведена большая часть авиации на аэродроме в глубине. Украина атакует эти аэродромы дронами, в частности, в Волгоградской области, куда, видимо, были перебазированы значительная часть бомбардировщиков Су-34. Конечно, это решение запоздало с точки зрения этого решения эффективности. Но, тем не менее, конечно, это для России затруднит ситуацию, в том числе маневром авиации и так далее. Например, вертолеты убрать с передовых аэродромов затруднительно из-за небольшого радиуса их действия. Вертолеты были, например, важной частью обороны в Курской области. Ну и F-16 пока поставлена небольшая партия, и они участвуют только в отражении российских атак крылатыми ракетами и дронами, типа «Шахет». Других миссий пока они, насколько можно судить, не выполняют, просто из-за того, что их количество недостаточное для того, чтобы пытаться противостоять российской авиации.
Военный аналитик «Медузы» Дмитрий Кузнец. На фоне дежурных и тяжелых сообщений об обстрелах и боестолкновениях известия об обмене пленными и возвращении людей на родину вызывают понятный оптимизм. Украине удалось вернуть из российского плена 49 украинцев, среди них воины вооруженных сил, национальной гвардии, национальной полиции, госпогранслужбы, часть защитников «Азовстали», ну и гражданские тоже. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, и как раз среди освобожденных гражданских крымско-татарская активистка Линье Умерова, которая находилась в заключении в России с 2022 года. Моя коллега Ксения Туркова напомнит ее историю, а также расскажет о том, как новость об освобождении Линье Умеровой восприняли в Крыму.
История крымской татарки Линье Умеровой чем-то похожа на историю татарки Алсу Курмашевой, журналистки «Радио Свобода», освобожденной в августе в результате обмена политзаключенными между Россией и Западом. Алсу задержали, когда она приезжала к больной матери, Линье, когда она приехала в аннексированный Крым, чтобы ухаживать после операции за отцом, у которого были осложнения на фоне онкологии. Линье приезжала в Крым примерно раз в полгода. Как пишет издание «Крымреалии», в декабре 2022-го она ехала через Болгарию, Румынию и границу Грузии с Россией, поскольку после начала войны дорога через Херсонскую область стала небезопасной. Умерову задержали при переходе грузинско-российской границы на КПП «Верхний Ларс». Как рассказывал позже журналистам ее брат Азиз Умеров, Линья оказалась единственным пассажиром автобуса международного перевозчика, у которого не было российского паспорта. Вероятно, это и заинтересовало силовиков. Девушку поместили в изолятор для иностранных граждан и лиц без гражданства. Спустя какое-то время из изолятора выпустили, однако дальше началась череда административных арестов. Один из них ее брат описывал так.
Ей не дали возможности позвонить адвокатам, связаться с родственниками. Посреди ночи ее выгнали из того центра. Сразу после этого к ней подъехал автомобиль с мужчинами в гражданской одежде. Ей на голову надели мешок, повезли в неизвестном направлении и выкинули на улицу.
Все закончилось тем, что Линье увезли в Москву. Все это время, почти два года, она была в заключении. Правозащитница и журналистка из Крыма, жена одного из крымских политзаключенных, Мумине Салиева, вспоминает, как в Крыму восприняли арест Линье.
Когда мы узнали о том, что молодая девушка, крымская татарка, которая ехала в Крым, в свои родные края, и в тот период ее тяжело, онкобольной отец очень нуждался в поддержке, была задержана, затем арестована, и впоследствии в отношении нее было инкриминировано уголовное дело производства. Мы, конечно же, стали мониторить данный сфабрикованный уголовный процесс.
Линье Умеровой постоянно продлевали срок ареста. При этом ее контакты с внешним миром были сильно ограничены, а само дело засекречено. Российские информагентства сообщали о ней, как об украинке, задержанной якобы за то, что она передала спецслужбам, цитата, «сведения о дислокации и задачах российских войск, в том числе выполнявших задачи в Киевской области». Девушке грозил срок до 20 лет по обвинению обвинению в шпионаже. Правозащитные организации признали ее политзаключенной. Линия Умерова уехала из Крыма в 2015 году. Она отказалась получать российский паспорт, поступила в украинский вуз, отучилась на химико-технолога, но потом связала свою жизнь с украинской модой и производством одежды. Правозащитница Мумине Салиева все время ареста была на связи с родными девушки.
Это на самом деле замечательные люди. И при общении с ними, ну, для меня вырисовывался портрет Линьи как благородной, мужественной, хрупкой, но в то же время храброй девушки. И когда я им это, родственникам, имею в виду, это озвучивала, они говорили, да, на самом деле это так и есть. Что она очень добродушный и в то же время сильный духом человек.
Линия Умерова получала много писем от крымчан. Мумине Салиева рассказывает, крымские татары собираются на регулярные встречи в Бахчисарае, чтобы писать письма политзаключенным.
Мы получали ответы от Линии, конечно же, не часто, но на фоне ее писем очерчивались и вырисовывались именно такие прекрасные качества мужественной личности. Линия писала о том, как ей важно получать письма, и особенно она подчеркивала, насколько ценны для нее письма от пожилых женщин, ну, фактически бабушек. И она в своих ответных письмах отдавала им вот эту дань уважения.
По словам Мумине Салиевой, новость об освобождении Линии подарила крымчанам надежду.
Сегодня для всех нас очень радостный день. И на фоне затяжной хроники обысков, арестов, судов, положения в условиях пенитенциарных учреждений более сотни политзаключенных, такие радостные события, минуты ценишь еще больше. Очень хочется верить, что в скором времени будут на свободе Мамед Сулейманов, Тофик Абдулгазиев, чье состояние здоровья абсолютно несоизмеримо с нахождением в неволе. Очень хочется верить, чтобы наши пожилые люди, фактически старики, инвалиды, как Сервет Газиев, Азамат Эюпов и другие, и так вплоть до каждого политзаключенного, потому что каждый из них должен быть на свободе.
В российских тюрьмах по-прежнему остаются десятки крымских политзаключенных. Правозащитная организация «Крымсос» подсчитала, что суммарный срок приговоров крымчанам за время войны России против Украины составил более 915 лет.
Рассказывала Ксения Туркова. Владимир Зеленский ведет активную дипломатическую работу, разговаривая как с нынешними властями западных стран, так и с оппозицией в этих странах о помощи Украине. Сегодня, например, президент Украины встречался с бывшим британским премьером, консерватором Борисом Джонсоном, который является давним сторонником помощи Украине. Также Зеленский встретился с Майклом Помпео, экс-госсекретарем США при Дональде Трампе. С ним они обсудили реализацию формулы мира, подготовку ко второму саммиту мира. И Зеленский отметил важность увеличения военной помощи США, а также совместного развития оборонных технологий и усиления санкционного давления на союзников России, на Иран и Северную Корею. О России, Иране и Северной Корее в нашем следующем сюжете. Москва в очередной раз собрала заседание Совета Безопасности, чтобы пожаловаться на то, что Запад поставляет вооружение Украине и якобы этим продлевает войну. Постпред России в Совбезе Василий Небензя фактически слово в слово повторил сказанные накануне Владимиром Путиным слова о том, что, давая разрешение на нанесение ударов вглубь России, НАТО станет прямо воевать с Москвой.
Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями. Отмазаться от ответственности и перевалить всю вину на Киев у наших западных коллег уже не получится. Как известно, применение таких вооружений возможно только при обладании доступом к разведданным со спутником США и ЕС. У самой Украины такой возможности нет и близко. Исключительно военнослужащие НАТО могут программировать полетные задания для ракетных систем. По сути, речь идет не о том, чтобы разрешать Киеву бить дальнобойным оружием по всей территории России, а о принятии решений по целям для ударов непосредственно на Западе. То, что украинские националисты формально будут нажимать кнопку, роли не играет. НАТО станет непосредственной стороной военных действий против ядерной державы. Думаю, не надо объяснять, какие это может иметь последствия.
Как видим, российский представитель опять как бы вскользь упомянул о ядерных возможностях России. Именно это многие критики Кремля называют ядерным шантажом. Однако большинство выступавших в Совбезе ООН напомнили Небензе, что Россия сама вовсю получает иностранное вооружение, в частности, от Ирана и Северной Кореи. На иранские поставки ракет обратил внимание зампостпреда США в ООН Роберт Вуд.
В конце 2023 года Иран и Россия подписали контракт на поставку сотен ракет, которые нужны России для продолжения агрессии в Украине. Прошлым летом иранский персонал обучал российских военнослужащих использовать иранские баллистические ракеты малого действия, проект 360. В этом месяце Россия получила первую партию сотен таких ракет из Ирана. Максимальная дальность действия ракет составляет 75 миль, и их развертывание позволяет России сохранить свои возможности нанесения ударов на больших расстояниях для использования на всей территории Украины, расширяя российский арсенал и предоставляя России возможность уничтожить больше объектов инфраструктуры Украины в преддверии зимы. Передача Ираном этого оружия представляет собой драматическую эскалацию и крайне дестабилизирующее развитие событий, которое, вероятно, увеличит страдания украинского народа.
В свою очередь, представитель Южной Кореи в ООН напомнил, что между Россией и Северной Кореей налажено полное военное сотрудничество, что помогает Москве усиливать атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине, а Пхеньяну наращивать свои ядерные амбиции.
Неизбирательные нападения на гражданское население запрещены международным гуманитарным правом. Однако продолжающееся применение России северокорейского оружия наносит значительный ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре Украины и еще больше усиливает жестокость этого вторжения. В этой связи мы глубоко обеспокоены тем, что использование России северокорейских баллистических ракет становится все более частым и интенсивным. Недавно Украинский военный научно-исследовательский институт подтвердил, что обломки ракеты, которая была запущена в августе, были северокорейского происхождения. Мы призываем Россию немедленно прекратить военное сотрудничество с КНДР, которое нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.
Представитель Республики Корея на заседании Совбеза ООН. Перейдем к рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях против антивоенных активистов и прочих инакомыслящих в России. Сегодня Минюст России объявил список так называемых иноагентов и среди прочих присвоил статус иностранного агента издательскому дому «Собеседник Медиа». Причем причиной для присвоения такого ярлыка издательскому дому «Собеседник Медиа» Минюст назвал недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа вооруженных сил России. Также издания этого издательского дома выступали против специальной военной операции на Украине, сейчас цитирую заявление Минюста, а также распространяла материалы других иностранных агентов. Тут надо пояснить, что при этом сами издания этого издательского дома, в том числе газета «Собеседник», иноагентами пока не объявлены, но, скорее всего, этот шаг скажется на них кардинальным образом. «Собеседник» в последние 10 или даже больше лет поражал тем, что публиковал острые материалы с фактической критикой российской власти, продолжая при этом продаваться в российских киосках печати. Газету как информационный маяк воспринимали и диссиденты, критики режима, те, кто не согласен с действиями Кремля. Например, активистка Наталья Демина регулярно переписывается с политзаключенными, и раз в неделю она идет в один из московских киосков, покупает несколько десятков свежих номеров газеты «Собеседник» и отправляет в тюрьмы в России. По ее словам, до сих пор «Собеседник» оставался единственным печатным изданием, которое давало правдивую информацию. Именно поэтому политзаключенным было так важно получать газету.
Ну, иногда я получаю такие письма: «Спасибо, мы читаем там все камеры». Ну, вот газеты я отправляю когда, потому что газета для человека, который никогда не получает новости. Часто это только гостелевидение или радио. Иногда даже без телевидения, без радио люди живут в совершеннейшей изоляции. Интеллектуальной, информационной. И вот наши письма — это возможность такого окна, возможность разговора дистанционного, часто очень замедленного.
Наталья Демина даже говорила, что подсадила известного российского политзаключенного, бывшего теперь уже политзаключенного, слава богу, Владимира Карамурзу, на чтение «Собеседника». Теперь, я думаю, жизнь этого издания станет значительно труднее. Не могу не пожелать им удачи. На этом заканчивается наш очередной выпуск ежедневного новостного подкаста русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple Podcasts. Слушайте его напрямую с сайта «Голоса Америки», а также на канале «Эхо». Этот выпуск для вас подготовил Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Александр Зимуха. Большое вам спасибо за внимание. Услышимся на следующей неделе.